Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История турецкого спецназа и рэкет в азербайджанских средствах информации. В среду на юге Турции курды праздновали Навруз, наступление Нового года. И вновь десятки тысяч людей в цветастых традиционных одеждах несли с собой по улицам курдские флаги и портреты Абдуллы Аджалана, лидера курдской рабочей партии, который десятилетиями боролся с центральным правительством в Анкаре. Его арестовали спецслужбы Турции в 1999 году. Кстати, до его ареста курдам вообще запрещали праздновать Навруз. Мы продолжаем серию аналитических репортажей о спецслужбах этой страны. Сегодня история турецкого спецназа. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На прилавках книжных магазинов веселые истории о турецком спецназе. Герои комиксов, непобедимые бойцы спецназа, воюют со злодеями в тоннелях времени, истребляют галактических пиратов и террористов, стремящихся свергнуть законное правительство. Подростку остается выбрать книгу. Каждый экземпляр посвящен отдельному войсковому подразделению. Подводные защитные команды Су-Алты-Савунма, сокращенно САС, борются с морскими чудовищами на дне моря. Отряды специального назначения «Кобра» воюют на суше против инопланетян. Издатель и автор комиксов, карикатурист Мурат Бельге, длительное время изучал опыт турецкого спецназа.
Турецкие спецназовцы переняли опыт своих коллег по НАТО. Но еще до этого, во время Второй мировой войны, в Италии действовали морские диверсанты, которых называли «люди-лягушки». Они могли сутками находиться под водой. По примеру итальянского, создавали морской спецназ в Германии. Я познакомился с одним из самых знаменитых турецких спецназовцев, 63-летним отставным офицером из элитного турецкого подразделения САС. Намык Эркин установил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой и находился в водолазном снаряжении в Средиземном море более 100 часов.
После вступления в НАТО Турция обратилась к американским союзникам за помощью в создании отрядов специального назначения. В Османской империи, вспоминали в то время военные, существовали целые кланы профессиональных воинов-лазутчиков, которых засылали во вражеский стан. Но уникальные методики скрытого проникновения и маскировки были навсегда утеряны. Приходилось перенимать опыт у заокеанских коллег. Прибывшие в Анкару рейнджеры Роджерса использовали нетрадиционную тактику американских индейцев. Обнаружив преследование, цитировали заповеди индейских воинов американские инструкторы: «Сделай круг и вернись на свой след, чтобы внезапно напасть на того, кто хотел напасть на тебя». Под руководством капитана Стива Сноудена, прозванного в Турции за высокий рост и навыки рукопашного боя Большим Биллом, было подготовлено около 300 турецких сержантов и офицеров. По словам журналиста, автора публикации об истории турецких спецслужб Юсуфа Канлы, в основе обучения лежала тактика, позволяющая наносить серьезный ущерб противнику малым числом.
Будущих спецназовцев обучали по уставу рейнджеров, участников всех войн, которые вели Соединенные Штаты. Главная цель курса заключалась в подготовке штурмовой группы, способной действовать в самых трудных военных условиях. Такие группы американской армии использовали для налетов на вражеские объекты в тылу, устройство засад, а также разведки и патрулирования. Американцы испытывали бойцов на силу, выносливость и смелость. Учили наносить потери противнику малым числом. Для этого были созданы десятки учебных центров и баз по подготовке спецназовцев. Вложены немалые деньги в закупку техники.
Довольно прилежные ученики, так охарактеризовали американские инструкторы турецких военных, быстро освоили программу элитных подразделений американской полиции СВАТ. Первый отряд турецких бордовых беретов в скором будущем стал символом успешных операций. Бойцы подразделения отличились во время захвата Кипра и охраняли всех приезжающих в страну лидеров иностранных государств. В конце 70-х открылась школа в городе Кайсери, центральной Турции, где уже преподавали по своим турецким методикам, учитывающим и местный климат, и особенность будущих операций, большинство из которых проводились в горной местности на территории сопредельных государств Афганистана, Ирака и Сирии. Курс подготовки длился около 2 лет. Набирали обычно военных, имеющих безупречный послужной список и, что немаловажно, желающих добровольно посвятить себя службе в армии. Будущих спецназовцев учили пользоваться самым современным оружием, прыгать с парашютом, совершать длительные, изнурительные до 10 километров марши. В течение нескольких месяцев проверяли психологическую и физическую готовность будущего бойца. Например, высаживали в горной местности без провизии и ставили задачу выйти к определенной точке. При этом бойцу давали неверные координаты. Пройдя часть пути, он понимал, что ошибся, был вынужден спешить, а значит нервничать. Бывший боец спецназа Ахмед Маркал поясняет, что так проверяли устойчивость к стрессам.
При обучении широко использовали опыт Рейхсвера, вооруженных сил Германии, которые готовили военных альпинистов и горных егерей, настоящих асов, успешно действующих на самых трудных высокогорных участках. Особые условия службы предъявляли очень жесткие требования к каждому элементу экипировки. Обувь «Хаммер», сапоги с высокими голенищами и шипами на подошвах помогали преодолевать препятствия. Во время маршей в горах учили правильно ставить ногу, крепиться за скалы. Турецкие егери обладали особой физической выносливостью, водили в горах вьючных животных.
Командующего силами курдских повстанцев Семдина Сакика захватили за считанные минуты. Ни он, ни его брат ничего не поняли. Преодолев расстояние около 60 километров, вертолет высадил группу бойцов спецназа, которые обходными путями приблизились к дому, где находился Сакик, блокировали, захватили его вместе с братом и двумя охранниками. Так описывают очевидцы операцию по захвату организатора партизанского движения курдских сепаратистов Семдина Сакика в конце 90-х годов. Сразу после этой акции Турция начала крупную операцию в провинции Шернак на границе с Ираком. Отрядам спецназа удалось уничтожить сотни повстанцев, захватить их основные склады с оружием. Отлично ориентирующиеся в горах, группы курдских повстанцев были хорошо знакомы с тактикой ведения партизанской войны. Основные базы сепаратистов сосредоточились в Анатолийских горах, на границе Северного Ирака. Документальный роман «Кан Уйкусу. Спящая кровь» довольно живо описывает условия, в которых порой приходилось действовать бойцам спецназа. «Каждая боевая операция проходила в экстремальных условиях», вспоминает автор романа отставной генерал Осман Памук-Оглу. По несколько дней группы оставались без хлеба и воды под 2-метровой толщей снега. Для защиты от холода строили снежные хижины и шалаши. Чтобы предохранить тело, обертывались бумагой, зарываясь в снег. Чтобы не замерзнуть, не спали по несколько суток. По словам Памук-Оглу, была постоянная опасность, временно выводящая из строя горной болезни, результата физической реакции организма на высоту. Командир был вынужден принимать все меры против сонливости. Находясь на привале, пишет он, половина группы спала, а в то время как другая половина бодрствовала. Получив необходимую информацию об интересующих объектах, группа спецназа проверяла данные, а затем убивала пленников. Те, кто говорил правду, получали легкую смерть. Спецназ никогда не пытал ради пытки, а иногда даже оказывал медицинскую помощь противнику. Документальная запись разговора турецких спецназовцев и захваченного во время операции раненого курдского бойца.
Как ты здесь оказался? Тебя оставили умирать?
Да, мои товарищи ушли.
Не бойся, мы тебя не убьем. Мы хотим помочь тебе.
Тебя не убили? Сколько было бойцов? Говори, мы сразу же дадим тебе обезболивающее.
Власти, однако, никогда не афишировали участие бойцов спецназа в подобных операциях. Лишь однажды бывший премьер-министр Бюлент Эджевит поблагодарил их в прямом телеэфире после захвата лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана, за которым агенты спецназа охотились почти 1,5 десятилетия. Чтобы выловить неуловимого апа, так называли его соратники, разведка провела десятки операций и бомбежек. На территории Сирии, вспоминал сам Аджалан во время судебного процесса, спецназовцы чуть не схватили меня. 7 или 10 человек проникли в деревню, где я прятался. Мне удалось скрыться в последний момент. Писательница, автор очерков о захвате курдского лидера и ведущая колонки новостей газеты «Хюриет» Ферал Тинч.
Захват Джалана готовился длительное время. Об этом знали не более 10 офицеров турецкой разведки. С начала 80-х годов Абдулла Джалан находился в Сирии, откуда руководил боевыми действиями. Анкара под угрозой вторжения потребовала от Сирии изгнать его со своей территории. А Джалан вылетел из Дамаска в Москву, приехав в Россию, совершил несколько поездок по странам СНГ, обосновался в подмосковном Одинцово. Его переговоры по спутниковому телефону засекла израильская спецслужба. Турция потребовала от России выдворить Аджалана. Курдский лидер попросил в России политического убежища, получил отказ и вылетел из Москвы в Рим.
Длительное время перемещения Аджалана были окутаны завесой секретности. По некоторым данным, он какое-то время находился в Москве, где подал прошение о гражданстве, не получив его, уехал в Европу. Самолет Аджалана пытался приземлиться в аэропорту Роттердама. После отказа голландских властей дать добро на посадку, он пересек воздушное пространство Бельгии, но был вытеснен бельгийскими F-16. Совершив длительное путешествие, лидер курдских сепаратистов оказался в Кении в резиденции греческого посла, продолжает автор очерков о захвате курдского лидера Ферал Тинч.
Операция турецких спецслужб напоминала настоящий боевик. Поздней февральской ночью в столице Кении Найроби в резиденцию греческого посла ворвались несколько десятков неизвестных, которые скрутили Аджалана и, надев ему маску, бросили в поджидавший автомобиль. Каким образом вышло, что он оказался без сопровождения, неясно.
Местонахождение лидера турецких курдов установили с помощью новейшей поисковой системы в сотовых сетях. Было достаточно того, что у мобильного телефона включено питание. По словам Ферал Тинч, сеть непрерывно выдавала разведчикам все данные о передвижении Аджалана.
В аэропорту кенийской столицы спецназовцев ожидал самолет турецкого бизнесмена, который не подозревал, какой груз находится рядом с ним. Узнав, сильно удивился и даже испугался. Лидера курдских сепаратистов насильно вывезли в Турцию. На следующий день об этой операции узнал весь мир. Это была блестящая акция турецких командос.
Среди 500 подразделений турецкого спецназа, которые действуют в горячих точках и проводят карательные акции, можно выделить особое подразделение «Кобра», задача которого – антитеррористическая деятельность и участие в операциях по освобождению заложников. Многие страны принципиально не признают возможность уступок террористам, захватившим заложников. Турецким спецназовцам запрещено проводить силовые штурмы из-за больших потерь среди заложников. Согласно негласным правилам, с захватчиками нужно начать переговоры, которые должны проходить вежливо и спокойно. Нельзя использовать категорические отрицания требований противоположной стороны. Обещать террористам все, что они требуют, чтобы выиграть время. Противника рекомендуют обхитрить, запугать, заставить нервничать, ошибаться и проявить слабые места. Тем временем в заложники брать покровителей террористов, их родственников, знакомых или предполагаемых сообщников и начинать массированный шантаж, чтобы заставить их добровольно отказаться от первоначальных планов. Во время проведения операций бойцам разрешается пользоваться гражданской одеждой и выдавать себя за местных жителей. Особая группа специализируется на ведении переговоров с террористами. Это психологи высочайшей квалификации, прекрасно владеющие несколькими языками, знающие нюансы ментальности террористов. Однако подобные методы, как правило, не проходят с террористами-смертниками, задача которых – уничтожить как можно больше людей. Для этого случая в недрах разведки разработан собирательный образ террориста-смертника, чтобы легче выявлять таковых в толпе. По словам обозревателя газеты Turkish Daily News Догу Иргиль, совместно с инструкторами из Израиля, который уже полувека ведет антитеррористическую войну, турецким военным удалось одержать определенные победы в борьбе с террором.
Турецкие и израильские спецслужбы провели ряд успешных операций против Аль-Каиды. В середине августа прошлого года в результате совместной акции был задержан глава турецкой ячейки организации «Сириец» Луани Сакра, которого обвинили в организации терактов в Стамбуле в ноябре 2003 года, когда 61 человек погиб и более 600 получили ранения. Сакра вместе с группой сообщников планировал взорвать в Анталии круизный лайнер с туристами из Израиля. Для проведения этой акции террористы подготовили около тонны взрывчатки.
Несмотря на все заслуги перед страной и все специальные навыки, которые надо получить, чтобы стать членом элитных частей, как уверяют турецкие средства информации, бойцы спецназа часто работают лишь за идею Великой Турции, не получая достойной оплаты. Их ежемесячное жалование немного выше оплаты труда военных, около $1000 в месяц. Как отмечает газета «Хюрриет», чтобы поднять престиж профессии, власти приняли ряд законов о прибавке к жалованию спецназа и увеличению пособий для членов их семей. В частности, дети военных, незамужние девушки до 18 лет будут получать содержание от государства, а семьи погибших бойцов получат значительные пожизненные компенсации.
Об истории и методах действия турецкого спецназа рассказывала Елена Солнцева.